Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну и мы продолжаем чтение писем Баламута Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. Напомню, что это книга «Притча». И у нас на очереди письмо 28. Мой дорогой Гнусик, когда я просил тебя не заполнять свои письма всякой чушью о войне, я подразумевал, что не жажду получать инфантильные и глупые опусы про смерть людей и разрушение городов. Но в той степени, в которой война влияет на духовное состояние твоего пациента, я, естественно, ею интересуюсь и жду подробных донесений. В этом же отношении ты, кажется, удивительно бестолков. Так ты с ликованием пишешь, что можно ожидать тяжелых налетов на город, где живет твой тип. Это вопиющий пример того, на что я уже и раньше жаловался, твоей способности забывать главное в минутных радостях по поводу человеческой беды. Разве тебе неизвестно, что бомбы убивают? Как же тебе непонятно, что смерть твоего подопечного в настоящее время именно то, чего мы хотим избежать? Он освободился от светских друзей, с которыми ты пытался его свести. Он влюбился в глубоко верующую девушку и стал невосприимчив к твоим нападкам на его целомудрие. Да и разнообразные методы, которыми мы пытались извратить его духовную жизнь, остались пока без результата. Сейчас, когда с полной силой приближается война, и мирские надежды занимают все меньше места в его сознании, озабоченном оборонительными работами и мыслями о девушке, он вынужден уделять врагу больше внимания, чем раньше, и увлечен этим больше, чем ожидал, самозабвенно, как говорят люди. Ежедневно утверждаясь в сознательной зависимости от врага, он почти наверняка будет потерян для нас, если его убьют сегодня ночью. Это столь очевидно, что мне даже стыдно писать тебе об этом. Иногда меня охватывает беспокойство. Не слишком ли мы долго держим такой молодняк, как ты, на соблазнительской работе? Не рискуете ли вы заразиться настроениями и воззрениями людей, среди которых вы действуете? Они, конечно, склонны считать смерть величайшим злом, а сохранение жизни величайшим благом. Но этому ведь мы их научили. Будь осторожен, не попадись на удочку нашей собственной пропаганды. Я понимаю, тебе кажется странным, что твоей главной целью должно быть сейчас как раз то, о чем молится возлюбленная и мать подопечного, его физическая безопасность. Но это действительно так. Ты должен хранить его, как зеницу ока. Если он умрет сейчас, ты его потеряешь. Если он выживет в войну, в нас всегда есть надежда. Враг защитил его от тебя во время первой большой волны искушений, но если он останется жив, само время станет твоим союзником. Долгие, скучные, монотонные годы, удач и неудач – прекрасная рабочая обстановка для тебя. Видишь ли, для этих существ трудно быть стойкими. Непрестанные провалы, постепенный спад любви и юношеских надежд, спокойная и почти безболезненная, безнадежность попыток когда-нибудь преодолеть наши искушения, однообразие, которым мы наполняем их жизнь, наконец, невысказанная обида, которой мы учим их отвечать на все это, дают замечательную возможность. Если же, напротив, на средние годы придется пора процветания, наше положение еще сильнее. Процветание привязывает человека к миру. Он чувствует, что нашел в нем свое место, тогда как на самом деле это мир находит свое место в нем. Улучшается репутация, расширяется круг знакомых, растет сознание собственной значительности, возрастает груз приятной и поглощающей работы, и все это создает ощущение, что он дома на земле, а именно этого мы и хотим. Ты, вероятно, заметил, что молодые люди умирают охотнее, чем люди средних лет и старые. Сделаем пока перерыв.
Да, здесь такое пространное рассуждение. Очень сложно выделить какую-то главную мысль вот мне сейчас здесь. Мне очень понравилась мысль, что спокойная, почти безболезненная безнадежность попыток когда-нибудь преодолеть наши искушения. Вот это вот в духовной жизни, наверное, одно из самых таких главных откровений, которые человек должен понимать, что искушение не закончится. Вот, и наверняка у каждого человека есть такое, такая вот надежда, что вот сейчас вот я живу, вот там сейчас, потом раз все закончится, и будет все очень хорошо. Вот эта вот мысль, она, наверное, очень важная вот в этом контексте, что вот Господь ведает нашим путем нашей жизни, Господь ведает нашей судьбой. Сколько осталось нам лет, сколько что будет. И так уж человек устроен, что он хочет надеяться. Как только у него надежду отбирает, человек перестает существовать. И вот он, и с другой стороны, он знает, что есть какие-то искушения, которые всегда внезапны. В чем суть искушения? Оно всегда внезапно. Ты никогда не будешь готов к искушению. Потому что если ты готов к искушению, то это не искушение. Это, ну так, это уже все, ты уже это прожил. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если ты стал сильнее, ты уже не будешь на это обращать внимание. Человек, который живет в лесу, его начинают кусать комары. Вначале ему очень тяжело, но стоит немножко подольше пожить, не обращать на них внимания, и они перестают его. Может, они даже и кусают, но он как-то на них не обращает внимания.
Ну, кожа толстая становится.
Там, я думаю, не только кожа, там все вместе, и вырабатывается, наверное, какая-нибудь иммунная реакция, и в целом человек как-то привыкает. Ну, просто он стал сильнее. Ну, правда, здесь такая мелочь, как комары. Но он как-то привыкает, становится сильнее. Вот. А вот искушение – это то, к чему никогда не привыкнешь. Вот это самое, наверное, сложное в жизни. С одной стороны, ты никогда не привыкнешь к искушениям, то есть они никогда не закончатся. И когда человек это понимает, он начинает бояться. Вот здесь самое страшное происходит. Он начинает бояться того, чего нет. Он начинает бояться того, чего еще не существует, потому что неизвестно, какие могут быть искушения. Он может этого бояться, а будет совсем другое. В этот момент, конечно, делает человека, наверное, зависимым от того, чтобы ну, такого желания обезопаситься, желания все как бы устроить. А он устраивает все, а все равно не будет готов к тому, к тем искушениям, вернее, которые с ним могут случиться. Вот этот момент здесь как раз-таки подчеркивает вот этот баламут для своего гнусика, что смерть так часто бывает избавлением, и она является в каком-то смысле благом для человека, если это происходит в тот момент, когда он готов умереть. Почему существует такое представление, что не бывает христианских жизней, не бывает христианской смерти. То есть вот уйти из этой жизни со смыслом, и именно в тот момент, когда ты свою миссию на этой земле, свое призвание, наверное, как-то осуществил, это является основной, наверное, основным главным чаянием духовных людей. Кто-то, вот если мы вспомним древних христиан, они желали мученичества. Ну а почему мученичество желали? Потому что это осмысленный выход из этой жизни. А еще ведь подумаем, ведь христиане первых веков, они знали, что каждый день может быть последним. Вот представьте, жить в такой ситуации, когда ты знаешь, что каждый день может быть последним. В любой момент могут тебя взять и вызвать, спросить, это христианин или нет. И тебя будут пытаться сначала заставлять, чтобы ты отрекся, чтобы перестал быть христианином. И ты все равно, если ты христианин, стоишь на этом до конца. И вот поэтому мученическая христианская смерть, если она приходит, она помогает человеку выйти из этой жизни со смыслом. То есть люди часто хотят вот такого героизма. Героизм – это как раз-таки поступок со смыслом, даже если здесь самопожертвование какое-то есть. А вот подвижничество, когда ты очень долгое время живешь и идешь к тому смыслу, который неизвестно, когда будет. И вот потому что так устроено человеческое сознание, что время, оно является томительным для человека. Когда человек что-то выжидает, оно, кажется, ему тянется бесконечное. Поэтому как вот жить, если не знаешь, что будет дальше? Вот уже столько прожил, вроде ничего не меняется. Мне вспоминается вот этот вот случай, когда облако пошло над евреями, оно стояло, они вышли из Египта, и вот так их облако вело. И вот когда облако останавливалось, весь стан, все евреи останавливались. И вот 20 лет оно стояло в одном месте, они уже привыкли к нему, к этому облаку, к столпу огненному, ночью облако, днем. И вдруг оно в какой-то момент взяло и пошло. Вот 20 лет зачем оно ждало, зачем оно стояло, этот столб? Что происходило с людьми в это время? Вот это томительное выжидание, оно для чего-то тоже нужно. Но человек часто не понимает, для чего оно нужно. И, кстати, томительное вот это ожидание, это тоже является искушением. В какой-то момент человек, когда он вдруг понимает, что он не может больше ждать, его начинает внутри колотить, что должно что-то быть, он иногда может сделать всякие глупые поступки. А когда он поймет, что это искушение, что нужно успокоиться, и томительное ожидание тоже выждать, тогда с человеком что-то происходит, внутри с ним что-то случается. То, что от человека ждет здесь Господь на этой земле. Наверное, вокруг этого мысль крутится. И вот бесы хотят использовать любую возможность, чтобы человек отошел от Бога, чтобы он сделал что-то бессмысленное, несообразное с замыслом Бога о нем. А человек не может до конца знать, потому что искушения не нужны для того, чтобы человек стал сильнее, для того, чтобы он увидел и смог вместить какое-то свое призвание. Здесь же момент какой, если человеку сразу рассказать, кем он может стать и кем он должен стать, или что он должен в этом мире сделать, сотворить, человек чаще всего испугается. Даже может не понять, что от него будет нужно. Просто это другой язык, другая глубина слов или другая глубина смыслов, которые человек может и должен понять, и не просто понять, а увидеть, как это все сделать. Еще вот этот момент очень важный. Кто такой миссионер? Какую миссию должен совершить на этой земле человек? Это не тот, который знает, что нужно сделать, а тот, который знает, как это нужно сделать, видит, имеет силы для этого, видит, как силы привлечь и как это сделать. Вот. Ну и вот наша задача христиан, конечно, ждать, что Господь нам откроет, несмотря на все искушения, которые мы встречаем в этой жизни, ждать, что нам Господь откроет, чтобы совершить то, что нужно. А вот для бесов нужно, чтобы мы как раз-таки это не совершили. Человек, не совершающий свою миссию, свое призвание, он становится пустым, бесполезным. Становится лакомой пищей для бесов, как они говорят.
Есть такое представление расхожее, что Господь забирает человека именно в тот момент, да, который, ну, вот его высшая точка развития. Да, вот когда молодые люди уходят, обычно говорят так, что если человек уже, ну, как бы вот духовно не развивается никак, если тем более он куда-то там склоняется ко злу и так далее, то вот Господь человека забирает вот именно в высшем, так сказать, высшей точке его расцвета. Ну, вот такое представление есть, но насколько оно соответствует вообще? Ну, допустим, даже не столько спрошу христианскому учению, потому что довольно сложно сказать, а вот вашим представлением о жизни.
Ну, когда Виктор Цой погиб, в то время в молодости это мое было, я его много слушал, мы все его любили, его произведения, его творчество. И мы вот так подумали тогда, думали, этим утешались. То есть это такое слабое утешение на самом деле для людей, что человек уходит в пик, в лучшие годы. Вот, ну, то же самое можно сказать и про Лермонтова, про Пушкина, про многих гениев, которые ушли в лучшие годы. Трудно сказать, потому что это невозможно проверить. Вот, поэтому я говорю, это слабое утешение. Можно так думать, можно об этом. Ну или вот, когда погиб Александр Мень, в свое время тоже с его книг начинал, и поэтому его книги для меня очень важны были. И когда вот это случилось, причем это близкие были смерти, он как раз-таки погиб в то время, когда он мог бы настолько все это раскрыть. А может быть, мир не готов был принять его какой-то вот. Не знаю, вот это эти вещи сложно проверить. А то, что сложно проверить, сложно утверждать.
Давайте продолжим вот мысль Льюиса. Дело в том, пишет Баламут, что враг, странным образом предназначив этих животных к жизни вечной, не дает им чувствовать себя дома в каком-либо еще месте. Вот почему мы должны желать нашим подопечным долгой жизни. 70 лет только-только и хватает для нашей трудной задачи – отманить их души от небес и крепко привязать к земле. Пока они могут чувствовать, что молоды, они всегда витают в облаках. Даже если мы ухитряемся держать их в неведении о вере, бесчисленные ветры фантазии, музыки, картины, поэзии, лицо красивой девушки, пение птицы или синева неба рассеивают все, что мы пытаемся построить. Они не хотят связывать себя мирским успехом, благоразумными связями и привычкой к осторожности. Их тяга к небесам столь сильна, что на этом этапе лучший способ привязать их к земле – убедить их в том, что землю можно когда-нибудь превратить в рай посредством политики евгеники, науки, психологии или чего-нибудь еще. Настоящая привязанность к миру достигается только со временем и, конечно, сопровождается гордыней, ибо мы учим их называть крадущееся приближение смерти здравым смыслом, зрелостью или опытом. Опытность, в том особом значении, которое мы учим их придавать этому слову, оказалась очень полезным понятием. Один их великий философ почти выдал наш секрет, сказав, что для человека опытность – мать иллюзии. Но благодаря моде и, конечно, исторической точке зрения, с большой буквы, нам удалось в основном обезвредить этого автора. Сколь ценно для нас время, можно понять потому, что враг отпускает его нам так мало. Множество людей умирает в детстве, из выживших многие умирают в молодости. Очевидно, для него рождение человека важно прежде всего как квалификация для смерти, а смерть важна как вход в другую жизнь. Нам остается работать с избранным меньшинством, ибо то, что люди называют нормальной длиной жизни – исключение. По-видимому, он желает, чтобы некоторые, но немногие из этих человека-животных, которыми он населяет небеса, обрели особенно строгий опыт сопротивления нам. Вот здесь-то мы и не должны упускать возможности. Чем короче жизнь, тем лучше мы должны ею воспользоваться. И что бы ты ни делал, храни подопечного безопасности, как только можешь, твой любящий дядя Баламут. Ну, а тут очень интересное утверждение о том, что молодые люди, пусть даже и не имеющие представления о вере, они все равно тянутся к небесам и витают в облаках, как пишет Баламут, и получается по контексту, что это хорошо. То есть то, что нам кажется вот какими-то проявлениями незрелости, легкомыслия, авантюризма, максимализма в молодых людях, оказывается, все эти черты, они очень неприятны и крайне опасны для бесов, и оказывается, это черты хорошие, которые надо бы в себе сохранять.
Ну, конечно, если человек сохранит молодость и на всю жизнь, он, конечно, и это и есть то, что делает человека человеком. Самые интересные люди – это которые в старости продолжают, как иногда говорят, ну, жги давай, то есть вот сжечь.
Молодые души.
Да, молодые души – это самые интересные люди как раз-таки. Дело все в том, что, да, в молодости есть просто много надежд, много сил, и просто человеку надо уметь не останавливаться на этом. Вот какая главная задача? Вот мы в молодость чего-то хотим, а потом проходит все, и люди забывают. А вот нужно эту свою мечту постоянно выправлять, постоянно к ней стремиться. Как только ты перестал мечтать, перестал вот к чему-то стремиться, на что-то надеяться, цели в жизни ставить, и снова их ставить, и заново то есть перепостановка целей должна быть в жизни. Понятно, потому что человек меняется, мир меняется, и то, к чему стремился в молодости, оно уже может быть недостижимо. Я вот в молодости хотел, очень сильно хотел там работать в заповеднике научным работником, там, старшим научным сотрудником. Но у меня же было именно желание там работать, потому что я нарисовал какую-то картинку. И когда стало меняться видение, когда стало меняться ощущение в жизни, когда я там к вере пришел, когда стал читать других авторов, до этого я читал сначала только книги про собак, потом только книги по биологии, вот, еще по школьной программе почитал, чтобы поступить в университет, а потом, когда я стал другие книги читать, у меня как бы немножко расширилось, я уже не мог желать только в заповедник пойти, хотя вот сейчас думаю, как хорошо бы там было бы всю жизнь прожить в лесу, среди волков. Наверное, очень романтично. Вот. Но вот эта картинка, которую я для себя в своем сознании, она должна быть постоянно вот, в каком-то смысле переосмысляема, что ли. Потому что нельзя той картинкой, в которой ты жил в детстве, ну, так же ей жить и во взрослом состоянии. Ну, как самый простой пример, в детстве все хотят быть космонавтами.
Ну, не все, конечно, не все.
Ну, большинство мальчиков.
Мне кажется, это были 60-е, 70-е годы.
Я про свое детство говорю. Мы все, да, все в моем возрасте в то время, в 5-6 лет все хотели быть космонавтами. Почему? Потому что, ну, там, какие-то снимки, вот эти кадры, как вот все это. Но на самом-то деле мы же знаем, что вообще космонавтом, чтобы стать вот в то время, это не просто единицы, даже те, которые готовились там, это были считанные единицы. Дело не в том, чтобы стать космонавтом. Космос — это некоторое стремление к, ну, вот какой-то идиллии, к чему-то такому прекрасному, чтобы превознестись над вот этой земной юдолью. И уже дети хотят этого, хотят куда-то вверх, вот, хотят вырваться из той земной обусловленности, в которой они живут. Потом начинается уже более такое понятное явление, там вот в молодости, юности я уже хотел не в космос, а в какой-нибудь заповедник. У меня было два заповедника, один на Камчатке, другой на Кавказе, вот я хотел туда, мечтался, но и здесь начинаешь понимать, что это ли тебе нужно, когда уже начинают все новые и новые знания приходят тебе, новые и новые какие-то мысли и смыслы, и книги, которые ты читаешь. Начинаешь знать мир Библии. Вот когда я его познал, я вдруг увидел другую реальность, которую тоже можно искать, можно ставить. И вот человек, когда он мечтает, при этом мечта его постоянно сталкивается с реальностью, иногда мечта разбивается о реальность. Тогда человек стареет сразу. А если ты по-настоящему мечтаешь и стараешься так мечту свою формулировать, уж такое слово пришлось сказать, так ее, вернее, проговаривать, что мечта становится целью, мечта становится твоими задачами в жизни, и она должна быть как-то связана с реальностью. Вот здесь вот и наступает такое творческое желание изменить мир. И мы одну еще фразу забыли обсудить, что если ты чувствуешь, что ты нашел место в этом мире, то это мир нашел место в тебе. Вот в таком...
Афоризм, да,
вообще прекрасный афоризм. Вот в таком видении, которое я сейчас сказал, невозможно найти место в этом мире. Потому что если ты нашел место в этом мире, ты стал человеком-системой. На самом деле очень легко войти в какую-нибудь систему, стать полезным там винтиком, там шурупчиком, шестеренкой какой-нибудь системы. Все вроде ты исполняешь, работаешь и выполняешь свою функцию, тебя будут ценить. Да, это вот тот случай, когда мир нашел место в тебе. Ты перестаешь менять этот мир. Просто мир тебя использует. Та или иная система, даже самая прекрасная, распрекрасная, тебя использует. А вот Господь по-другому на нас смотрит. Он хочет, чтобы мы изменяли этот мир, чтобы мы были творцами, чтобы мы вот мечтали и эту мечту воплощали. Не просто мечтали, не просто маниловщина, а именно мечтали и мечту воплощали. Вот что от нас хочет Господь, чтобы мы жили творческой, интересной жизнью и при этом обогащали других людей, радовались им и вместе с ними что-нибудь придумывали. Такое интересное, удивительное, и вот это интересное и удивительное изменяет этот мир. Вот что от нас так или иначе ожидает Господь здесь на земле.
А вот это выражение, которое цитирует Баламут и приписывает его одному из философов, «опытность – мать иллюзий», что оно означает?
Опытность – мать иллюзий, но просто когда человеку кажется, что он опытный, он думает, что он все может предвидеть, он думает, что он какие-то вещи уже прочитал, и поэтому он может легко давать какие-то заключения, хотя на самом деле этого нет. Не случайно, если мы говорим опытность по Сократу, то он только одно говорил: я знаю, что я ничего не знаю, как раз таки. Я знаю только про свою ограниченность. И вот настоящая опытность – это именно знание своих вот каких-то немощей, знание своих слабостей. И желание эти слабости, эти немощи как с Божьей помощью преодолеть. Это настоящая такая подлинная опытность или мудрость по Соломону или по Сократу. Когда человек знает себя и исследует, изучает, а когда он думает, что он опытный, такой, знаете, есть люди компетентные во всем. Вот, они во всем умеют быстро разбираться. У них такой, как правило, острый ум, даже не столько острый, сколько быстрый. Они быстро умеют схватывать ситуацию поверхностным образом и давать какой-то быстрый ответ, который кажется очевидным и убедительным. Вот именно убедительным кажется. И вот человеку нужно иметь очень серьезное критическое мышление, чтобы увидеть, что убедительное не всегда бывает доказанным, убедительное не всегда бывает истинным. Человека можно убедить, потому что вот он часто полагается на эмоциональную свою сферу, не только на интеллектуальную, но и эмоциональную. То есть он эмоционально воспринимает, и ему кажется так. Ну, это известные вещи, когда опыты там всякие разные были психологические, когда человеку несколько раз или много раз все там говорят, что это черное на белое. Это известный такой психолог, не помню, кто его придумал, известный психологический опыт. Он начинает тоже считать, что это черное.
Большинство испытуемых начинает говорить, да, очень мало таких людей, которые будут настаивать на своем.
Вот, это тоже самое опытность. Он опытный, он всех узнал мнение. Тот такой опытный человек, тот, который много мнений знает. Вот он опытный, вот она мать иллюзий, как пример. Вот, поэтому, да, интересно очень высказывание, поэтому опытность, ну, всегда нужно говорить о понятиях.
Ну, опытность – это же еще и то, чего достигает человек в результате своих ошибок, преодоления своих ошибок, анализа своих ошибок.
Совершенно верно, поэтому…
Но это его ошибки, а когда он начинает другим людям этот
свой… Совершенно, да, поэтому я говорю, что… Подлинная, настоящая опытность или мудрость – это когда человек знает не просто свои ошибки, а свои слабости. Вот эта цитата из Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю». И его назвали мудрейшим. Вот. А почему мудрейшим? Потому что люди другие знают, что они что-то знают, на самом деле знают гораздо меньше Сократа. И постоянно этим знанием кичатся. То есть вот эта опытность такая, вот мать иллюзии, это кичливость своими знаниями, своим каким-то вот опытом. И такие люди… И, кстати, он здесь же написал, Льюис, что это часто замешано на гордости. Когда человек взрослеет, растет, находит место в своем мире, становится респектабельным, становится успешным с внешней точки зрения. Вот такой человек становится опытным. Вот, он такой, как умудренный, начинает давать всем советы. А на самом-то деле, вот ему бы кто совет дал, а он уже никого не слушает. Вот в чем суть-то, что иногда опытные люди, которые, да, они что-то пережили, но они потеряли мечту. Поэтому они на все смотрят цинично, как правило.
Ну, тут еще такая интересная мысль. Враг, странным образом предназначив этих животных к жизни вечной, не дает им чувствовать себя дома в каком-либо еще месте. То есть здесь, собственно, идет речь о том, о чем неоднократно и среди православных велись споры, да? Это уранополитизм, как это формулировал священник Даниил Сысоев, погибший трагически, мученически, и то, что называют вот таким православным патриотизмом. Это две такие точки зрения, и вот то, что пишет Льюис, это скорее в пользу уранополитизма, да?
Да нет, мне кажется, здесь просто субъективное отношение относительно каждого человека, что человек, не, можно, конечно, и глобально так смотреть, но мне кажется, здесь нужно смотреть именно на человеческую личность, на ее переживания. Это понятно, что наше жительство на небесах, вот, но ты же здесь живешь, и как ты, живя здесь, будешь считать себя гражданином этой страны или нет? Вот. Здесь, я думаю, все-таки немножко о другом Льюис говорит, о том, что человек никогда здесь себе места не найдет, пока он не найдет Бога и не успокоится в нем.
Вот. Ну, а тогда он может найти себя вообще в любом месте, правильно? Если, ну, да, как человек с Богом, то он,
да,
везде,
да,
дома, а в любом месте, в любой, да, точке земного шара, хоть в космосе, на космическом корабле.
Да, кстати, эта мысль даже была у стоиков, что подлинный стоик счастлив в чреве малорийского быка. То есть эта мысль, она древняя очень, что если человек найдет свое предназначение, стоики это такая философия была, когда люди искали свое предназначение, свой смысл жизни, и вот его хотели исполнить. И вот настоящий стоик, который нашел свое предназначение, он счастлив и вот в чреве малорийского быка. Малорийский бык – это бык, который использовался для казни, внутри полый, состоящий, ну, такой, то есть такой медный или железный. И вот, ну, внутри полый туда вот какого-нибудь злодея или там, которого хотели казнить, преступника, вот его засовывали, потом снизу поджигали, вот он раскалялся, и там человек задыхался. Страшная казнь, и вот эти стоики, они вот такую смогли сказать, такую формулу стоиков. То есть, если человек находит себя, если он находит нужный смысл в своей жизни, он сможет преодолеть любое. Ну, это известный, так, известный афоризм, если человек знает зачем, он выдержит любое как. Вот, вот, вот в христианстве, если человек открывает для себя жизнь во Христе, открывает для себя вот то свое назначение, миссию, которому Господь открывает, вот он может выдержать, и в любом месте для него будет хорошо. Только заключается проблема в том, что в христианстве ты вот на том месте, которое тебе Господь дал, ты его и должен как-то обработать. Вот, сделать так, чтобы на этом месте, среди тех людей, с которыми ты живешь, Христос воплотился, воцарился. Да будет воля твоя на земле, как на небе, мы молимся молитвой Господней. То есть наша задача вот на той земле, где мы стоим, чтобы была воля Отца нашего Небесного. И поэтому здесь вот момент очень сложный. Это что, это не патриотизм, когда ты желаешь вот любви, добра, достоинства, чести той земле, на которой, ну, тебя Господь поставил. Мне кажется, это самое, что не есть патриотическая позиция. Вот. Опять же, если уранополитизм, мы это делаем здесь, на земле, потому что знаем, что эта земная жизнь каким-то удивительным, таинственным образом связана с небесной жизнью. И вот это потом как-то...
Это ощущение тоже не позволит человеку, допустим, там... бросать мусор себе под ноги, конечно, и делать всякие гадости ближним.
Конечно,
точно,
конечно.
Так же. То есть мне кажется, что если у человека есть какие-то нравственные установки, то какие бы он, так сказать, взгляды в плане космополит он, патриот он, но он просто не будет делать пакости тем, кто живет рядом с ним, будь это соотечественники его или просто люди, среди которых он живет, не будет мусорить там, где он отдыхает, как мы это, к сожалению, постоянно видим, выезжая за город, когда люди сидят просто среди мусора с детьми, отдыхают, вокруг них лежит мусор, вокруг них он громоздится, и они даже, мало того, что они сами его после себя оставляют, они еще не видят ничего так, для себя дискомфортного среди этого мусора отдыхать. Вот, к сожалению, наблюдаешь это летом практически вот каждые выходные, и очень печально, потому что страна, где вроде бы так много людей патриотически настроенных, в этой стране найти уголок не замусоренный, не загаженный крайне сложно. Может быть, где-то совсем в диких местах.
Ну, мы когда сплавляемся, мы плывем, там есть стоянки, и мы там находим такие места. Вот, но мы после себя не оставляем мусора.
Я надеюсь, что молодежный отдел не оставляет. Ну, в конце нашей сегодняшней беседы давайте вспомним, что сегодня праздник, сегодня день крещения Руси, и как человек, который много в своей жизни лет потратил на вот эту тему подготовки к крещению, вот мне хотелось бы вас попросить несколько слов сказать, о чем вообще в этот праздник нужно говорить, размышлять, думать.
Только об одном, что сказал великий русский писатель: Русь была крещена, но не была просвещена. Об этом нужно постоянно помнить, что наша культура, увы, с древних времен, ей не хватало просвещения, не хватало того, что вот называется здравым смыслом. Иногда вот что-то такое народное, фольклорное очень много заполняло всяких пустот в нашей религиозной жизни. И поэтому вот русское православие, оно вот часто связано и именно с такой проблемой, что на сегодняшний день до сих пор осталось много всяких суеверий вокруг нашей православной жизни, много суеверий. Это проблема, конечно, наша. И я думаю, каждый христианин вот в этот день крещения Руси, он как еще раз себя должен спросить, как я участвую в деле просвещения. Во-первых, просвещение себя, как я себя просвещаю, как моя культура, вот мы сегодня об этом говорили, какие книги я читаю. Вот. Думаю ли я о тех близких, которые рядом со мной живут, чтобы как-то их привести ко Христу? А если как-то вот они рядом живут, какие я прикладываю усилия, чтобы их просветить? А это, опять же, связано со своим личным культурным уровнем. В общем, необходимо нам вместе общаться, получать образование, тем более наша традиция русская, она глубокая и широкая. Вот. Но нам не хватает, как во времена апостолов, во времена еще раннего христианства, не хватает делателей, как говорит Господь. Жатвы много, делателей мало. Вот у нас на Руси сегодня жатвы очень много, делателей не хватает, кто бы нес слово народу Божию, потому что часто мы сами не знаем это слово Божие. Поэтому в день крещения Руси нужно лишний раз подумать о просвещении и себя, и тех близких, с которыми мы живем.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам за беседу и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.